Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях наша любимая героиня. Давно не видели. Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик. Настя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы очень рады тебя снова видеть. Тема, которую мы сегодня хотим обсудить, довольно непростая и очень-очень-очень важная для всех. Это тема отхода от веры наших детей, наших родных, близких и возможность возвращения обратно домой. Я хотела бы начать, знаешь, вот с того, что у меня болит. С вопроса нашего воцерковления и неофитства, когда мы приходим в церковь и получаем истину прямо вот в руки, и, понимая, что мы уже ее получили, очень хотим поделиться ею с другими. И делаем это зачастую не очень деликатно, и, может быть, по отношению к нашим детям немного жестко. Мы хотим воцерковить всю семью, и семья пытается как-то вот удержаться на своих позициях или сдается. Вот скажи, пожалуйста, у тебя был такой период в семье?
Нет, такого не было, хотя очень много видела у других, потому что я очень естественно пришла к вере в 20 лет, и Сашка, мой сын, ну, родился, он, я очень хорошо помню, как он вот затылком мне в живот упирался и так на меня потихонечку заваливался, засыпая в храме, да, вначале в колени упирался, когда годовалый был, потом так все выше и выше, поэтому нет, такого не было, хотя... Помимо того, что был момент расставания с верой его, даже не расставания с верой, а ссоры с Богом. И об этом мы отдельно поговорим. Но вот сейчас момент вот какой. Я думаю, что, может быть, полезен мой опыт. Сашка сейчас в 31 год стал больше к вере обращаться. То есть он был верующим всю дорогу, но сейчас он стал больше посещать храм, у него появилась первая крестница, и это его очень структурировало, и он невероятную ответственность вот за эту маленькую девочку ощущает. И я даже не понимаю, кто кого ведет в храм-то. Похоже, что она его, что ли? Но когда он стал интересоваться тем, что нужно читать, как надо молиться, я со своей стороны наоборот. Я его... немножко тормозила. То есть, ну, я ему просто привела простой пример. Я много лет не читала «Вечернее правило», потому что читать все мне было тяжело. А внутри была такая установка, что надо или все, или ничего. В результате ничего. Да? С годами я пришла к тому, что я стала читать то это, эту часть, то ту. И в этом был уже смысл. И я его сразу предупредила. Говорю: «Саш, не пытайся вот эти 200 килограмм сразу гирю толкануть. Не надо». Ну, читай понемногу, зато каждый вечер. Ну, пусть хотя бы одну молитву. Лучше, чем себе ставить задачу. Ну, вот, то есть, наоборот, как бы, у меня... Я скорее стараюсь его немножко подуспокоить, что ты, может быть, не очень готов к исповеди. Ну, как есть. Но лучше пойти в храм, чем не пойти, пытаясь вот эту форму соблюсти идеально. Это не просто сразу соблюдать. Вот, пожалуй, так скажу.
Не просто, может быть, сразу соблюдать и не нужно все на свете, да?
В том-то и дело.
Я просто думаю, что, знаешь, очень часто я слышу рассказы о том, как очень строгие родители, которые ставят детей там сразу вот в такие вот суровые православные условия, наносят на самом деле очень много вреда, потому что потом это может аукнуться. И надеюсь, что это еще можно исправить в любой момент, но... Во всяком случае, это может как-то вот потом аукнуться тем, что дети, которые становятся подростками, просто уходят из церкви. Вернутся ли они? Не знаю.
Ну, ты понимаешь, здесь вот можем сразу опустить случай, когда ребенок от рождения, от детства и навсегда в храме, что тут обсуждать? Тут все хорошо получилось, он в каком-то доверии к родителям, все вместе, все отлично. Но ведь нормально совершенно, что он вначале привыкает к этому, а потом начинает задумываться. У него должна произойти своя встреча с Богом. Уже взрослая, как бы. А к этой встрече надо прийти. Значит, он должен задать эти вопросы. Мне кажется, что вот здесь надо быть чрезвычайно тактичными. С какого-то момента, например, мой брат ходил в храм отдельно от родителей. Ну, он там на 3 года младше меня. Я шла с ними, а он в детстве не хотел ходить в храм, потом стал, но ходил сам. И мы его видели в храме, он приходил, ну, как бы, вот в другой части храма стоял. Вот
я от одного священника, очень опытного, московского, тоже слышал такую вещь, что иногда даже в подростковом возрасте полезно, чтобы ребенок, особенно если из церковной семьи, особенно если в храме, куда он все в детство ходил с родителями, есть такая крепкая община сложившаяся, полезно, чтобы ребенок из этой общины как бы удалился и, может быть, походил в другой храм, где он был бы новеньким, но он был бы сам там, он был бы там вот по отдельности. Не потому, что это традиция семьи, а потому что вот он там сам по себе, он независимая единица.
Да, он
это
молодой человек, а не сын вот этих прихожан. Да, это, кстати, вот у меня так с сыном тоже было. Когда он стал взрослеть, он стал сам ходить в храм. Какой-то был период, сейчас мы снова вместе ходим, а был период, когда он ходил сам по своему разумению. Это правильно.
А у нас был гость однажды, Ань, помнишь, в программе Павел Федосов, он сказал, причем супругой Ксении, по-моему, они вместе были, он сказал вещь, которую я очень запомнил, когда мы говорили о воспитании детей в церкви, о церковлении, он по образованию философ, ему подобает мыслить глубоко, он говорит: «Я не знаю, у меня такое ощущение, что я сам себя пока не воцерковил. Как я могу детей воцерковлять?» Поэтому вот то, что я в этих словах услышал мысль, что воцерковление детей – это не проект родителей, это не некоторая последовательность действий целенаправленных, это жизнь, в которой вот ты живешь сам церковной жизнью, и дети к ней могут подключаться в ту меру, в которой они это могут, и в ту меру, в которой ты сам этим горишь искренне. Вот это какой-то такой щадящий и в каком-то смысле царский путь воцерковления детей. Я эту мысль так услышал. А вот ты бы согласилась, Настя,
ну,
с этим?
Ты знаешь, мне кажется, это вообще вот... я никогда не понимала, когда мне говорили вот это воспитание ребенка. Дело в том, что я не понимаю, что это, с какого-то, по какой-то час... Сколько-то часов в день ребенок воспитывается, если ты с ним разделяешь жизнь. Ну, то есть рассказываешь ему об интересном, что ты прочитал, что ты увидел, я не знаю, делишь с ним свои дела, любишь ты жечь костер, ну и жгите его вместе, да, любишь ездить в деревню, вот ты берешь его с собой, и он видит тебя счастливым, ему там хорошо. У меня не было возможности выделять время на воспитание сына, я просто с ним вместе жила. И в результате это воспитание, вот, ну, так же, как воцерковление, понимаешь, происходило каким-то естественным путем. И потом, ну, наверное, здесь очень важно вот не пытаться идеализировать людей в церкви и священство, потому что это тоже обязательно натолкнет юную душу на... А они критичны, юные люди, на несмычку. Вот здесь как-то важно уберечь его от разглядывания прихожан, от того, как, кто как молится, от того, какие ботинки у батюшки, потому что если ты сам так настроен, если ты идешь, когда мне говорят, почему меня это не волнует, я говорю, у меня нет времени этим заниматься, я туда иду, у меня куча своих вопросов, проблем, мне бы успеть вот это как-то, какие там кто как стоит. А если это в детях будет, вот это ощущение своей связи, да, с храмом, то не будет и идеализма, а значит, не будет разочарования. И это тоже очень важно. Потому что это один из, вот мы сейчас в этой передаче говорим о пути к вере, о расставании с верой, возвращении. Одна из таких серьезных травм, откидывающих людей от храма, это когда человек... Воцерковляясь, слишком яростно, яро бросается в объятия, как бы погруженности в церковную жизнь, при этом идеализируя все, считая, что вот это и есть тот самый философский камень, панацея от всех бед, а потом он вдруг видит какие-то там не такие ботинки или машину, и все. И человек улетает от храма иногда навсегда. Вот этого идеализирования стоит избежать. Там, понимаешь, такая тонкость есть, что церковь состоит из людей, а почему она святая, это таинство. вне зависимости от того, какие люди в ней собрались, как люди, она все равно святая. И вот, наверное, детям надо доносить этот момент, что вот здесь не пытайтесь найти швы, как-то разобраться, как это сконструировано, это таинство. Вот, наверное, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Коваленкова, художник, писатель, думальщик, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Дорогие, ну вот я слышала от другого, очень, кстати, известного священника, что мы... У нас два варианта вот у людей, так сказать, которые относят себя к православной церкви. Это либо ты будешь идти через молитву, через благодарность, через красоту Божьего мира, либо ты будешь идти через скорби и страдания. И как бы лучше первый путь, лучше сразу идти через молитву. Но такой путь, наверное, гораздо приятнее. Поэтому, когда мы пытаемся наших детей как-то в чем-то убедить, что, как правило, у нас не получается, мы все-таки не хотим, чтобы они прошли в этот скорбями вот в это самое место, куда мы их...
Ты знаешь, впрочем... а я вот здесь, как бы наступая себе, скажем так, скрипя сердце, скажу, что а я считаю все-таки, что необходимы скорби в жизни человека, иначе он не растет.
Надо полагать, что скорби никому не избежать.
Да.
Вопрос, видимо, Анин и вот реплика этого священника про то, что есть еще момент как бы твоего выбора, на что ты внутренне настраиваешь сердце. Вот ты к миру относишься через, ну, какую-то такую вот тревожность, враждебность, подозрительность, и тогда ты как-то себя сам вот ориентируешь на то, что вера — это про преодоление скорбей, и тогда сначала скорбь, а потом вера, то есть ты как бы зависим от этого. Либо ты заранее поворачиваешь сердце по какому-то внутреннему наитию, может быть, к тому, что жизнь — это дар, и Господь щедро дарит тебе твою жизнь, и Он знает, что Он тебя любит. И тогда вера возникает как бы сразу. Не нужно, чтобы возникла скорбь, чтобы ее преодолевать верой. Вера изначально есть радостное приятие дара от Бога. Вот, видимо, об этом мы говорим.
Но ты понимаешь, вот я как
раз... А скорби не отменяются, они будут в любом случае.
Скорби будут, да. Но дело в том, что пойми, вот много живя вне города, да, я могу сказать, что там приход к вере вот такой светлый, в благодарность за этот мир, он гораздо проще. Не потому, что там красивее, нет. Во-первых,
хотя там красивее.
Ну, да, хотя там красивее, да. Там нет суеты. Там есть абсолютное ощущение твоей зависимости от, действительно, от мира, не от квартиры, не от ЖКХ, а вот от мира, да, от времен года, от утра вечера, от солнца, которое встало, вот ты видишь, где оно встало, вот здесь вот на востоке, а вот там село на западе, а зимой меньше, и ты просто погружаешься в это. Здесь это сложнее. Вот, кстати, касательно того, насколько в деревне это ближе, я хотела прочитать стихотворение Иосифа Бродского. Я не помню, как оно называется, но не суть. «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке. В чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможно же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту. Единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту». Вот очень точно, да. Понимаешь, это избыточность Бога, который везде. Хотя есть тут одна строчка, на которой я долго думала, правда, много раз натыкалась, но думала, опять не находила ответа. Почему он делит пополам двери? Вот у вас есть?
Нет, я тоже не поняла.
А я додумалась в результате. Когда освещают избу, над дверью в центре ставят крестик. Тем самым она как бы, понимаешь, да, она пополам, ну, ага, как бы в центре дверь разделена.
Интересно.
Этим крестом. Вот понимаешь, там-то легко прийти, а здесь так вот явно, ну, у каждого, кстати, вот тоже важный момент, у каждого свой таинственный приход к Богу, и когда мы думаем, что мы должны привести наших детей в церковь к Богу, у нас такое все время гиперответственное отношение, что такие есть мы, которые с Богом, и дети, которыми мы занимаемся, забывая очень важную составляющую в этом треугольнике. Это треугольник, Бог-то ими тоже занимается, понимаешь? Это не значит, что нам ничего делать не надо, но не надо забывать о том, что Бог своими таинственными путями их тоже ведет. Вот у меня с Сашкой было, вот к слову о скорбях, он же был абсолютно счастливо верующий, живущий вот в этих Пасхах, Рождествах. Никто себе сильного поста не требовал, да, он ходил в храм на причастие. И так он вырос, привыкший к тому, что на нем крест, да, несколько крестов за детство сгрыз, вечерами он сосал крестик. А потом у него случился срыв, потому что пришла большая беда, погиб его друг. И погиб не сразу, а впал в кому. И вот пока этот мальчик Федор был в коме, Саша с утра до ночи молился. Он не спал, он почти не ел, при этом он ходил в школу и читал вот эту согласительную молитву, которую тогда организовали на радио Радонеж, и все молились. И это длилось 10 дней. А потом Федя все-таки умер. И вот в тот день он снял крест, пришел на кухню, положил передо мной и сказал, я с ним поссорился. Он не простил Богу того, что тот все-таки Федю забрал. И я никак не могла ему в тот момент объяснить, то есть я пыталась, но это было бесполезно, что для Феди это лучше, иначе бы Бог его не забрал. И у Сашки начался очень тяжелый нервный срыв, который был такой степени, что его даже не взяли в армию. И как раз военкомат помог мне положить его в больницу, в санаторное отделение, чтобы этот срыв как-то скорректировать, потому что я боялась, что начнутся какие-нибудь вещества или алкоголь, или еще что-то. И вот когда, ну, он по доброй воле ложился, но когда мы стали собираться в больницу, вот тут вдруг он просто звать пил, «Мама, где мой крест?» Вот тут, когда приезжал, и когда он понял, что сейчас ему в сумасшедший дом, говорит, «Туда без креста нельзя». Я говорю, ну вот, тут же ему дала. Так вообще не все, ему не давали там в этом кресте туда идти, потому что там же собирают все острое, там вот так крест, может быть, ты куда-нибудь себе воткнешь или проглотишь. Он его на руку намотал, чтобы не видно было, спрятал. Вот такое было возвращение. И, кстати, он вернулся уже, понимаешь, он воззвал к Богу, потому что ему правда было нужно.
Я недавно в одной лекции услышал вещь, которая меня поразила. Это была лекция про библейскую книгу Иова. Но мы помним, что это книга, к которой всегда обращаются, когда размышляют о смысле страданий. Был праведник Иов, праведник-праведник, ни в чем не согрешивший, с большим домом, большой семьей. И Господь, испытывая его, разрешает некому посланнику лишить Иова всего. Иов остается... Дети погибают, супруга остается с ним, но всего имущества он лишается, а для праведника, который жил всегда праведно, это странная вещь. Господь не может наказывать праведника. И вот сидит Иов, страшно больной, на пепелище, и к нему приходят друзья, ну, некоторые гости, некоторые друзья какие-то, мы не знаем, вот такое странное библейское повествование. Но что интересно, что друзья начинают предлагать версии объяснения. Первая версия, что, наверное, все-таки какие-то грехи у тебя все-таки есть, может, просто их не помнишь, не знаешь, не заметил, но Господь же праведник не наказывает. Вторая версия, что нет, ну, у Господа свой план, и нам он непонятен, поэтому не нужно вопросов задавать, вот почему ты страдаешь. Третье, сейчас, честно говоря, забыл, какой-то еще был вариант, но все три варианта, они очень нам по-человечески понятны. Вот если эту реконструкцию текста близкого производить, то все то, что мы обычно говорим и себе, и, может быть, даже, не дай бог, другим, хотя почему не дай бог, потому что, когда страдает ближний, говорить ему правильные слова, это делать только хуже.
Может, я всегда говорю, прости, когда вот утешаешь человека, не вспоминай про блаженного Иова.
Да, да, но что меня в этой лекции поразило. Вот лектор показывал, что если смотреть текст Библии, то Господь вот эти варианты друзей отвергает. Он их не принимает. Он им говорит, что они неправы. А прав Иов в своем искреннем недоумении и вопрошании, и даже в каком-то смысле бунте. Вот это естественная реакция человека. Она честная, она искренняя, и ее Господь принимает. А неправильные ответы трех друзей из православного катехизиса, грубо говоря. Это не отменяет правильность этих ответов. Это не отменяет того, что действительно мы можем как-то для себя разными путями страдания объяснять. Но показывает нам книга Иова, что при всем при том, Богу каким-то немыслимым образом очень ценно это искреннее вопрошание и непонимание, и попытка к нему достучаться. «Почему? Объясни мне, ответь мне на вопрос». И в книге Иова что потрясает? Что Господь Иову отвечает, но не рационально, не тем, что так, потому-то, потому-то. Он задает ему странные вопросы, просто показывая, что смотри, Иов, я есть. Ведь праведник Иов усомнился, что вдруг, если я праведник, я страдаю, Бога нет. Нет, Господь отвечает. И сам факт того, что Господь отвечает, даже не важно что. Иова уверяет в том, что раз Бог есть, значит, все хорошо, значит, я буду дальше жить, и я получил свой ответ не словами, не аргументами, а самим фактом того, что мы с Богом пообщались, он меня не оставил. Вот это к тому, что о том, как важен бунт, как важен может оказаться и полезен, и угоден Богу честный, искренний вопрос от человека.
Конечно, потому что здесь же, более того, там же не было неверия, там было несогласие. Я не готов тебя слушаться, если ты вот такое делаешь, да, то есть это была боль. Хотя, с другой стороны, понимаешь, и вот это всегда так в вере, а все равно вот в эти товарные отношения с Богом нельзя вступать, потому что... Это вообще не про христианство, не про православие. Когда я буду все правильно делать, все будет хорошо. Во-первых, хорошо с точки зрения нашей и Божьей совершенно разные вещи, потому что мы учимся тут. А вот эти обучающие системы бывают разные. Я же сказала, что я не могу выступать против скорбей в жизни моего сына, потому что только так душа и учится. Понимаешь?
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».